Иван Каргель. Лекции, беседы, письма. Сокровенная жизнь. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Колоссянам 3:3. Каждое, хотя бы самое малое растение, имеет свою сокровенную жизнь в почве. Если у него отнять эту жизнь, оно погибнет. Пальма, растущая среди пустыни, может зеленеть, цвести, плодоносить и сохранить свою свежесть тем, что она имеет скрытую жизнь глубоко под землей. Главный корень ее соприкасается с источником воды. Так и наша жизнь, видимая людям, она есть не что иное, как проявление жизни нашей, которая скрыта. Для многих Бог есть сокрытый Бог, потому что они не имеют жизни, сокрытой в Боге. Отношения Моисея с Богом были ближе, нежели его отношения с людьми. Когда он вращался между людьми, он покрывал свое лицо. Когда же он находился наедине с Богом, он снимал это покрывало. Он занимал тогда место тех святых, о которых говорит он в последних своих словах. «Они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Так чудно, когда Бог сам открывает нам свое слово и делает его живым для нас. А он делает это для всякого занимающего место у его ног. Там он передает мудрость сокровенную. Там он может дать нам увидеть чудеса закона своего и уразуметь смысл своего слова, чудеса, каких человеческий глаз никогда не увидел бы и видеть не может. Давид говорит, что много есть благ у Господа, которые он хранит для боящихся его. Агнец может пасти и вести лишь тех, которые идут за ним, которые со всеми пятью чувствами своими покоятся у его ног. Только тех он может питать сокровенной манной, которые имеют сокровенную жизнь, которые, подобно Мариаме, не отходят от него, когда он хочет посвятить их в глубины своей воли. Он только тем может приготовить трапезу, кто заранее приготовил свой стол, иначе враг заранее унесет все, что он даровал. Лишь Агнец Божий один может вести нас к источникам воды живой. Лишь ему одному они ведомы, а у него не один источник, у него их много. Река исходит от престола его, он наполняет свой виноградник каждое мгновение, каждое утро посылает он новый хлеб с небес для тех, кто следует за ним в уединении. Так процветаем мы и приносим новый плод каждый месяц, потому что вода наша течет из святилища. Однако сокровенная жизнь заключается не в одном сокровенном общении с Богом. Она заключается вообще в пребывании, сокрытом в скине его, в потаенном месте скини его. Можно проводить жизнь во внешнем дворе храма, где закалывается жертва и перед глазами изливается кровь. Но можно жить и во святилище, где стоят священники и совершают свое служение. А также можно еще жить во святом святых, где только один Бог, где тишина и мгла, ибо Бог обитает во мгле. Обитать с Богом во святом святых означает держаться его не ради утешений и даров, не ради того, чтобы стать способным плодоносить, не ради достижения славы, но единственно ради него самого. Там душе уже не представляется великим ничто, кроме одного Бога. Она вошла в свое субботство. Ту сокровенную жизнь, о которой говорит апостол Павел в Колоссянам 3:3, имеет тот, кто все свое доброе покрывает и погребает, кто не ищет награды здесь, не ожидает для откровения всего, когда Бог обнаружит дело его во славе. Если мы обнаруживаем свои действия, то это все равно, что класть семена на солнце, вместо того, чтобы положить их в темную землю. Ибо только оттуда они могут принести вторичный плод. Твое доброе дело есть семя, но потому, что ты вынес его на свет, вместо того, чтобы предать его темноте и забвению, оно остается одно. Оно не умножается в 30, 60 или 100 крат. Иисус более чем когда-либо жил сокровенной жизнью. Он не только дела свои не разглашал, но и самого себя, как Сына Божьего, сокрыл в подобии раба. О, да научимся мы от Него. Доказательством того, что мы действительно умерли, служит то, что мы охотно переносим устранение, и не только от чуждого нам мира, но и от наших друзей. Иисус был распят своими врагами и погребен своими друзьями. Согласен ли ты, чтобы твои друзья тебя похоронили? В 22-м псалме Давид говорит о приготовлении трапезы и умощении елеем головы и о преисполненной чаше. Но всему этому предшествует долина смертной тени. Только после того, как тень смертная от креста прошла через нашу жизнь, можно нам ожидать постоянно приготовленную трапезу, умощенную елеем голову и переполненную чашу. А потому не будем чуждаться глубокого очищения, ибо оно необходимо нам для служения. Оно ведет к более глубокому освящению. Бог употребил очищение как орудие, чтобы прежнего гневливого Моисея превратить в человека, о котором Дух мог засвидетельствовать. Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. Основной закон креста. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Основной закон креста состоит в том, чтобы устранить человека в его усилии и произнести суд над его природой. Крест явился не для того, чтобы поднять человеческую природу, чтобы исправить то, что человек не мог сделать, хотя многие действительно думают пользоваться для этого крестом. Они относятся к нему как к заплатке из новой ткани для старой одежды. Но эта заплатка не держится. Поэтому такие люди ходят вечно оборванные, толкаясь от одного духовного наставления к другому. Ветхого платья, то есть ветхого человека, надо совлечься и предать кресту для суда над ним, над всем исходящим от человеческой природы. Крест ставит печать проклятия, и нам самим отводит место проклятых. Он ломает копья над всем, что от человека. И когда Святой Дух привел ко кресту, тот подписал там смертный приговор над всей природой и переломил копье над самим собою, таким образом освободился от проклятия. Ибо над всем тем висит проклятие, на чем не поставлен крест. И всякий, крепко держащийся за свою собственную жизнь, крепко держит над собой проклятие. Но тот, кому значение креста через Духа Святого открыто, тот перестал обращаться к себе самому и искать в себе доброе, тот также перестал ломать копья над другими. Но пока мы этот урок через Духа Святого не выучили, то продолжаем обращаться к самим себе, ища, не найдется ли что доброе в нашем природном человеке, что Бог признал бы и над чем не нужно было бы поставить крест. А так как мы ничего такого не находим, то впадаем в неправильную печаль, которая предоставляет врагу случай навести на нас помрачение, причем он нашептывает нам: «Брось все, ведь у тебя нет ничего такого, что Бог мог бы признать». Что мы имеем от природы, Бог отодвигает все это в сторону креста, чтобы создать в нас все новое. Крест доводит человека до банкротства и таким образом дает место Богу. Крест довел учеников Христовых до банкротства, чего не смогли сделать все слова их учителя. Он разбил мнимую святость, которую они вообразили вследствие трехлетнего следования за ним, и показал им, на что способна природа и чего она стоит. Таким путем они подготовились к принятию Духа Святого, который принес им другую природу и другую жизнь. Ибо мы никак не можем разделить крест и дух. Никогда не будет в нашей жизни ни Пасхи, ни Пятидесятницы, если у нас не было Страстной Пятницы. Только при кресте мы готовимся к жизни Божьей и полноте Божьей. Только сораспятые Христу могут быть сосудами Святого Духа. Только в кресте Христовом мы имеем орудие казни ветхого человека. И лишь в воскресении Христа заложено начало возрождения нового человека, которое происходит через Духа Святого, согласно основному закону. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Мы должны войти в практику креста как сораспятые, то есть как осужденные и как отвергнутые. Тогда дверь открывается для жизни благодати и победы. Все должно идти в смерть, что от смерти – подобно тому, как труп кладется в землю, потому что он от земли. Мы видим, как в жизни Авраама был проведен закон креста, так же, как и вообще у всех духовных людей. Авраам должен был на своем теле и на теле Сары пережить омертвение, так, чтобы от природы уже невозможно было ничего ожидать. На всем пути его природа непрестанно устранялась, начиная с оставления им отечества и до жертвоприношения Исаака. А Дух Святой есть Дух Вечный, как мы читаем у евреев. В подлиннике Дух назван не святым, а вечным, Евреям 9:14. и его пути остаются неизменными. Он повел Христа, нашего главу, ко кресту, и нас с ним постоянно ведет туда же. Ибо его задача в отношении верующего двояка. С одной стороны, вести нас в смерть, а с другой – прославлять заложенную в нас Богом жизнь. 2 Коринфянам 3:18. Успокоение в кресте. Мы должны войти в крест, подобно тому, как Ной вошел в ковчег. Тогда Бог может затворить за нами, как Он затворил за Ноем. Ною не приходилось придерживать двери изнутри, чтобы она была закрыта, Бог закрыл ее. Мы не имеем необходимости со страхом держать свое поприще. Оно запечатлено для нас Духом Святым. Многие утратили уверенность и радость спасения по причине того, что они ничего другого не желали от креста, кроме как покрытия своей виновности. Но крест хочет покрыть не только нашу вину, он хочет покрыть и нас самих. И если мы действительно входим в общение креста, тогда прощение нашей виновности становится само собой разумеющимся. Потому что если крест меня покрывает, то он вместе с тем покрывает и виновность, и стыд, все то, что связано со мною. И наоборот, если крест не может меня покрыть, то он никак не может покрыть и моей виновности. В этом есть святая нераздельность. И из того, что таким образом связано, ничего невозможно отторгнуть. А между тем мы это делаем, когда хотим получить от креста защиту от нашей виновности. Но не смерть и суд над нашим «я», нашей собственной жизнью. Мы хотим закончить там, где Дух Святой не заканчивает. Хотим остановиться на таком месте, на котором Дух Святой не останавливается в своих действиях с нами. Таким образом, мы огорчаем Духа и лишаемся свидетельства о Его благоволении. Дух повел Иисуса на крест, и для нас также Он не имеет другого пути. Невозможно отделить Дух от креста, чтобы войти в страну покоя. Израиль должен был перейти через Иордан, Иордан означает смерть, другого пути не было. Бог сказал: «Встань, перейди через Иордан сей». Они должны были войти в него и перейти, но не перелететь через него. Мы должны войти в практику креста, а не так, как думают многие, верой в него перенестись через него. Потому и бывает так много разочарований, тщетных стараний найти обещанные покой и победу. Мы таким образом погибаем в пустыне собственной жизни, существуем на мучение себе и другим, потому что не вошли в крест, не остались в нем, как сораспятые Христу. Когда же мы вошли в крест, как Ной в ковчег, тогда крест соблюдает нас в разобщении с грехом. Ковчег производил разделение между спасаемыми и окружающей их гибелью. Так отделяет нас и крест от гибели. В кресте имеется спасающая, освободительная сила. И когда мы даем ему сделаться внутренним крестом, тогда испытываем на опыте, что он становится для нас силой, отделяющей и укрывающей. Потому что те, кто час за часом пребывает под его сенью, испытывают то же самое над собою, как сень всемогущего. Они находятся в области, где враг, с пораженной головою и грех собственным «я» оказываются у нас под ногами, то есть побежденными. Но ковчег отделял спасенных не только от гибели, но и от людей. Так и крест отделяет от ветхого человека. Так отделяет он меня от меня самого. А это и есть главная цель и глубочайшее значение креста. Наше искупление освобождает нас от нас же самих. Бог не может выйти навстречу нашему «я» иначе, как со крестом. А крест означает проклятие и смерть. Но ковчег служит прообразом еще и другого благословения, содержащегося для нас в кресте, а именно, в нем было окно наверх, через которое Ной поддерживал свое общение с Богом. Только пока мы живем в разобщении со всем присущим земле, мы можем оставаться на связи со всем, что присуще небу. И это разобщение должно распространяться на каждое помышление, на каждое побуждение, которое во свете Божьем считается нечистым. Мы должны жить, будто запертые в ковчеге, подобно Ною, в отношении всего того, что не Божье. Если бы в ковчеге оказалась хоть самая маленькая щель, пропускающая воду, Ной не мог бы спокойно сохранять свое общение с небом. Грех так же легко и быстро проникает, как вода. Если мы не пребываем сокрытыми и отрезанными от самих себя, внутри, мы не в состоянии находиться в чутком общении с небом. Потому что всякий раз, когда мы отступаем назад, Снова завязываем сношение с самими собой, мы нарушаем в некотором смысле нашу связь с небесами. Чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Недостаточно того, если мы не впадаем в грех. По словам Господа, мы не должны также впадать в искушение. Мы тогда впали в искушение, когда оно вошло в нас и господствует над нами. Когда оно стало увлекающей нас силой, пылающим огнем, обессиливающим нас гнетом. Конечно, не нужно смешивать два обстоятельства, то есть надо различать состояние искушения от впадения в искушение. Искушаемые должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Мы искушаемы, когда враг, подобно вору, ходит вокруг дома, ища, где бы ему проникнуть. А впали мы в искушение тогда, когда оно, подобно вору, проникло в дом. Тут начинается борьба и возникает вопрос, кто победит. Ты ли выставишь врага, или он, осилив, свяжет тебя и похитит все твое доброе? Как много таких, которым проник враг, связал их и бросил связанными в доме. Если искушение и не перешло у них в открытый грех, все же оно их внутренне искалечило, иссушило и привело в негодность для дела Божьего. Когда Иисус сказал об этом своим ученикам, они были искушаемы, поэтому Он и увещевает их не впасть в искушение. А так как Он говорил эти слова во время своего борения в Гефсимании, то можно предположить, что и в его борьбе существовало искушение, и он стремился в него не впасть. Не усомниться, не подумать, что он не устоит в этой борьбе. Что было бы, если бы он сказал: «Я не могу испить этой чаши»? Потому что душа, впавшая в искушение, не говорит «я не хочу», она говорит «я не могу», «я не могу этого перенести», «я не могу преодолеть», «я не могу верить» и так далее. Если ты так говоришь, то это доказательство того, что ты уже впал в искушение. Ты вернулся к самому себе. Свое затруднение или хранение ты взял в свои собственные руки. Еще один шаг, и ты согрешишь. Авраам впал в искушение, когда сказал Богу: «Вот ты не дал мне потомства». Моисей впал в искушение, говоря: «Я один не могу нести всего народа этого, потому что он тяжел для меня». Илия впал в искушение, когда сказал Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». Давид впал в искушение, когда спросил: «Кто эта женщина?» Многие сами себе готовят искушение и впадают в него. Ты чего-нибудь пожелал для себя, сам придумал все это, мысленно разукрасил свою мечту и сердцем своим уже овладел ею. А вышло все по-другому. Или же ты мечтал о том или другом духовном даровании или благословении. Другие это имеют, и ты тоже хочешь. Ты говоришь себе: «Хочу этого, не встану с колен, пока не получу». Ты затворяешься в своей горнице, ты хочешь тишины и встречи с Богом, а вместо этого встречаешься со своим врагом. Вместо того, чтобы глубже погрузиться в жизнь Божью, ты глубже погружаешься в искушение и даже впадаешь в него. Но почему это так? А потому что не настало Божье время дать тебе желаемое. Ты сам руководил собою и измучил себя. Теперь ты впал в печаль, но не в Божью, из чего враг извлекает большую пользу, чтобы лишить тебя бодрости духа и задержать на пути, который кажется добрым. Это ты вернулся к самому себе, сосредоточился на своем «я», и это причиняет тебе много скорби. Имеются четыре обстоятельства, которые могут главным образом служить поводом для искушения. Во-первых, страдание, оно причиняет уныние. Во-вторых, страх производит робость. В-третьих, гнев служит преткновением. В-четвертых, похоть рождает пожелание. Задумайся над этим. То, что мы храним себя от искушения, этого еще недостаточно. Мы не должны и других вводить в него. А как часто мы делаем это в отношении поведения нашего, особенно через неверность нашу Богу. Мы желаем уберечь среду нашу от греха. А думаем ли мы о том, как уберечь ее от искушений? Искушение и как мы должны к ним относиться. На это указывает нам главным образом послание Иакова. Он говорит о четырех видах искушений, к которым можно отнести и вообще все виды искушений. Во-первых, он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Несомненно, эти слова относятся к тем искушениям, которые попадаются следующему за Иисусом на пути повседневной жизни, в домашних испытаниях, в деловых трудностях, в насмешках со стороны мира. Ученик Иисуса не должен чуждаться этих искушений, а должен приветствовать их, как такие случаи, в которых он своей верой может проявить Бога и через терпение свое обрести пользу для внутреннего человека. Распри между пастухами Лота и Авраама были такого рода искушением для Авраама, которое дало ему повод так чудно выразиться. Бытие 13 глава. И дерзкое поведение Финнаны в отношении Анны было таким искушением для последней, через которое терпение могло иметь в ней совершенное действие. Ибо терпение оказывает воздействие на нашего внутреннего человека. То, что мы узнали духом своим как учение, теперь внедряется в наше сердце, в наше самое существо, превращая его там в мирный плод праведности. Перенесенное искушение подготовило Анну к возможности получения от Бога такого сына, как Самуил. А вместе с тем и способности к таким ясным поучениям о путях Божьих со своими детьми, глубже и чудеснее которых мы не находим в Новом Завете. Во-вторых, Иаков говорит: «Блажен человек, который переносит искушение». Из этого мы должны понять, что есть еще такие искушения, которые действуют на нас удручающе. Они заставляют считать наш жизненный путь слишком тяжелым, а поставленную цель слишком высокой. Это такие искушения, которым подвергается земледелец, пока он не убрал свои жатвы. Ведь мы в духовном отношении еще не дошли до последней точки. Все в нас еще в состоянии развития. Вся наша жатва, так сказать, на поле, но наша медлительность, наша незрелость или неподготовленность в духовном отношении не должны нас смущать. И глядя на высокую цель перед нами и на наше положение по отношению к ней, мы не должны падать духом. Мы должны постоянно находиться в упражнении, по словам апостола Павла, упражняя себя в благочестии. Простой ремесленник не так подвергается искушению бросить неудовлетворительную работу, как истинный художник. Но если он преодолеет этот порыв, если не даст себя смутить, он будет вознагражден. Но это перенесение искушения не означает, что мы только к самим себе должны относиться с терпением. Мы должны такое же терпение проявлять и к относящимся к нам с пренебрежением, с критикой, к судящим о наших действиях с полным отсутствием любви и к раздражающим нас. Тот, кто хочет в духовном отношении продвинуться вперед, вперед окружающей среды, определить тот круг, в котором он находится, тот должен быть готов ко всему этому. Но и это все только служит к более полному очищению. Поэтому Мартину Лютеру приходилось с крайней точностью придерживаться Божьего Слова, что так много критических взоров было обращено на него, так много враждебно настроенных сердец было по отношению к его словам. В-третьих, Иаков говорит: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Этот род искушения, столь знакомый всем, мы не должны ни приветствовать, ни даже сносить, наоборот. Удаляться от него всем внутренним и внешним естеством, ибо оно пробуждает в нас похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, похоть почести, серебролюбие и так далее. И когда похоть поддается этому искушению и получает свое, тогда она рождает грех. Ибо от похоти внутри нас и искушения отвне рождается грех. В-четвертых, Иаков указывает на искушения дьявола. Эти искушения бывают так разнообразны, что полная победа над ними представляется почти невозможной. Но апостол Иаков дает нам здесь краткий рецепт, состоящий только из двух слов: «Покорись Богу». А затем «противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть во всех твоих путях предай твою волю Богу. Во всех случаях жизни твоей стой на стороне Бога, тогда ты будешь в союзе с Ним, а дьявол останется один и останется в проигрыше. Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Лука 24:38. Эти слова коснулись сердца одного чада Божия, который строил планы для себя касательно своего настоящего и будущего. Для чего такие мысли? Для чего они возникают? Не потому ли, что вы меня недостаточно знаете? Это воскресший Господь, который говорит такие слова. Его ученики все еще хватались за свои собственные мысли и представления относительно Царства. А Иисус подошел к их смущенным сердцам, но они не узнали его и смутились, и поэтому он обратился к их сомнению и недоумению, говоря: «Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Это я, Иисус, в силе воскресения, хотя оно выглядит совершенно иначе, чем вы того ожидали». Не так ли и сегодня? Разве Бог не действует Духом Святым путями, противоположными нашим собственным ожиданиям? «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Если вы научитесь знать меня, мои пути не покажутся вам странными. Тогда такие мысли и рассуждения уже не будут возникать». Жить в обновленной жизни – это значит жить верой, а не видением. Жить верой – это значит не рассуждать. Рассуждения показывают, что сердце человека ожесточено. Рассуждать – это равносильно тому, что сказать: «Я понял, хорошо знаю, как и Бог». Разве это не от плоти? Вспомните еще раз Евангелие от Луки 9:46, как у учеников возникла мысль, и они стали рассуждать, кто из них больше. Тайное желание быть кем-то, стоять впереди и привлекать внимание, быть большим – что это такое, как не плоть? И как Иисус ответил, когда Он уразумел их мысли. Он взял малое дитя и сказал им, чтобы они стремились иметь такой же детский дух веры святого Отца своего, дух чуждой рассуждений, дух зависимости. Малое дитя будет водить их, Исаия 11:6, а это означает применение смерти Христовой ко всем нашим способностям, к мышлению. Тогда рассуждение прекратится. Эти рассуждения ведут к спорам. И не есть ли это признак плотского состояния? Рассуждения ставят границы Богу. Скажите, почему Бог не может свободно действовать в своей церкви в настоящее время? Просто потому, что церковь не может отстать от рассуждений и не ходит верой. Есть много способов рассуждать и определять границы Богу, которые и препятствуют Ему в действиях. Неверие поставило предел силе Христовой в Его детях, то есть рассуждение их сердец. Сравните Римлянам 4:20 и Псалтырь 77:22. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его». Какое противоположное отношение к Богу? Своеволие и неверие избранного народа Божьего и полная вера и упование на Бога Авраама. Нейман сказал: «Вот я думал». И пока он думал, а не повиновался, он ставил предел действиям Бога, не давая ему проникнуть в глубину его существа. Нейман думал, что его пути не хуже Божьих, хотя он, несомненно, часто купался в Аване и Фарфаре реках Дамасских. А все же не был очищен.